Картина дня на радио КП.
Друзья мои, это «Картина дня» на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех. Огромное количество новостей накопилось за день. Мы их сегодня будем обсуждать со специально приглашенным гостем. Ирина Хакамада у нас сегодня в гостях. Радио и телеведущая, писатель, кандидат экономических наук, российский политический госдеятель.
В прошлом.
И, Ирина, я... Перед тем, как мы начнем обсуждать все сегодняшние темы, мы сегодня анонсировали ваш приход. И на сайте говорили, если есть вопросы к Ирине Хакамаде, задавайте их, пожалуйста. И один из вопросов был такой, что респект и уважуха, там было написано Ирине Хакамаде, за то, что не видел ее ни на Болотной площади, ни на съездах, ни на каких. Вот, это ее жизненная позиция сейчас держаться вдалеке от политики. Вы извините, что я с этого, может быть, с личного начинаю, но есть ответ на это?
Да, я сознательно 6 лет назад ушла из политики и не хочу больше входить ни в какие структуры политические, что провластные, что оппозиционные. Но поскольку накопила огромный опыт и бывших политиков не бывает, то я пытаюсь как-то повлиять на принятие решений, поэтому пишу посты, статьи, я уже выступаю скорее как эксперт.
Ну, то есть здесь уровень независимости для вас очень много значит.
Очень много значит, что я теперь могу спокойно указывать на ошибки оппозиции, на ошибки власти. Никто меня не может обвинять, что я это делаю субъективно. Ошибочка только в одном, что я хожу на Болотное. Просто хожу как гражданин, как лицо со своим индивидуальным как бы внутренним протестом, если мне что-то не нравится, и просто не свечусь. Я просто единица, которая приходит и добавляет.
Одна из многих.
Одна из многих. Я называю это гражданин-обыватель.
А вот смотрите, вот мы сейчас будем обсуждать, что общественное телевидение очень скоро появится у нас, как корпорация BBC в Лондоне, которая является общественным телевидением, которая... Достаточно большое внимание удивляет не только политическим, но и образовательным программам. И вот сейчас обсуждается, кто же войдет в совет по общественному телевидению. Кто будет определять для людей, что им смотреть, на какие темы им интересно смотреть. Вот перед тем, как я назову, кто уже туда войдет, кто туда приглашен, вот вы бы могли бы в этот совет войти? То есть, опять же, со своим мнением, с экспертной оценкой.
Ну, я могла бы, но я думаю, что меня не пригласят, потому что, по-моему, условие было, что там, в этом совете, не должен быть ни один бывший или настоящий политик.
Ни один бывший или настоящий политик. И это подтверждает, потому что вот в совет по общественному телевидению могут войти Дарья Донцова, писательница, и руководитель театра кошек Юрий Куклачев. Юрий Дмитриевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Юрий Дмитриевич, это действительно, вы подтверждаете, что вам поступило такое предложение, и вам предложили войти в совет по общественному телевидению?
Нет, мне никто не предлагал, просто меня коллектив собрания... Собрались как-то, и у нас главный режиссер театра Юнгольд Хилькевич, он говорит, Юра, вот решение, вот собрание наше приняло, решение, что ты должен быть в совете общественного телевидения.
Вот, да, почему? Юрий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вам оно это надо? У вас сколько сотрудников? У вас в том числе хвостата мохнатых?
Дело в том, я вам скажу, что я вот смотрю, очень много разговоров идет, все... на эту тему. Я думаю, что заканчивать надо с разговора, надо действовать. Дело в том, что у меня программа 15 лет. Программа полностью называется «Уроки доброты». Она основана на нравственной работе, на нравственное воспитание детей. Сегодня необходимо начать воспитывать детей. В образовательном процессе полностью убрали. Образование оставили, а воспитание продлили. Нет слова «воспитание». А это основа, потому что начиная с детского садика и 1-4 класс, здесь еще Сухомлинский говорил, воспитание должно идти на полшага впереди образования, потому что можно вырастить грамотного отщепенца, который не будет уважать свой народ, не будет любить свою страну, будет думать, как перечислить деньги за границу, как там устроить благо. Понимаете, это все нужно начинать сейчас. И у меня целая программа. Я не просто ее придумал. Она у меня написана. И совместно с Министерством образования, вот сейчас люди, которые хотят работать там, с Академией образования, вот, мы совместно разрабатываем на научную основу. И вы знаете, дает хорошие результаты. Мои книги уже 15 лет по всей Москве и Московской области. «Уроки доброты».
Да, просто, Юрий Дмитриевич,
это самая
еще...
читаемая книга,
да,
для детей.
Юрий Дмитриевич, один вопрос. Но все-таки вот вас выдвинул коллектив, и вы согласились, насколько я понимаю?
Да, я согласился. Я считаю, что мой опыт, мое, так сказать, я-то уже работаю 45 лет. Угу. 45 лет я работаю не только актером, но и педагогом. Потому что мои зрители – дети. А к детям я нахожу общий язык через домашних животных, кошек и собак. Это самый, в общем-то, оказалось легкий путь приблизиться к детскому сердцу. Чтобы у него вспыхнуло в сердце чувство доброты, чувство восхищения. Да, во время спектакля мы с Димочкой, с моим сыном, с Володей, вот мой сын, и Катя художник, мы создаем эти спектакли, мы создаем вот это желание быть добрым. Но зафиксировать это желание, это, так сказать, состояние могут педагоги и родители. Поэтому у меня разработана целая программа. Сейчас сценическое мастерство, мастерство,
да,
для педагогов.
Я понял, да. Юрий Дмитриевич, спасибо большое. Это Юрий Куклачев, руководитель театра «Кошек», которого пригласили в Совет по общественному телевидению. Он согласился. Ну ладно, Юрий Куклачев, «Уроки доброты». «Уроки чего» Дарья Донцова будет...
Я считаю, что общественный совет нужен не для того, чтобы бесконечно креативить, да, в области, да, программ.
А давайте сделаем что-нибудь доброе. А давайте.
Да, да. А я вот пишу хорошие романы. Давайте. А я вот хорошо пою. Это воспитывает что-то. Так не получится. Это получится беспредел. Общественный совет должен быть, должен быть фильтром передачи настроения общества. Правильно?
Я согласен.
И поэтому главное все зависит от того, насколько профессионально и креативно и в ответ на вызов общества будет работать тот, кто возглавит это телевидение. Вот здесь вот главный вопрос. И если оно будет носить идеологическую функцию, как делают другие федеральные каналы, это не будет общественным телевидением. Поэтому я считаю, что все-таки руководство должно избираться этого канала обществом через интернет, как хотите. Но не должен руководитель назначаться президентом, потому что тогда будет идеологическая составляющая. Будет один президент, он будет ставить своего человека. Будет другой президент, он будет ставить другого человека. И дальше понесется все по новой. Опять у нас будут псевдодебаты, опять будут какие-нибудь скандальные фильмы или про то, или про другое. Я же видела канал BBC. Это действительно все. И о природе, и о вселенной, и о мире, и о политике.
А
очень
самое главное,
объективно.
Об истории Великобритании. Не
и об истории Великобритании, и о политике очень, кстати, объективно. Все точки абсолютно освещены. Для этого нужно находиться вне власти. Понимаете, вне власти. Вот власть это у нее первый канал, второй, третий, четвертый, какой хотите. Общественное телевидение независимое. Поэтому изначально заложена неправильная вещь. Поэтому кто туда войдет, уже не имеет значения.
Ну вот смотрите, зато сейчас на телеканалах появляются программы. Понятно, что нравится всем нельзя. Но это невозможно. Да. Еще Бунин говорил, я не червонец, чтобы нравиться всем. И вот сейчас появился новый сериал с Максимом Авериным в главной роли. Называется он «Служу Советскому Союзу». И опять группа ветеранов возмутилась показом. Говорят, что вы здесь клевету наводите. И я просто вот посмотрел историю вот этих вот возмущений. Мы здесь с Ириной Хакамадой как раз вспоминали. Началось все с «Последнего искушения Христа», который пока так и не показали, его на Пасху хотели показать, с фильма Мартина Скорсезе. Потом был сериал «Брежнев». Что вы нам Брежнева добреньким показываете? Потом был сериал «Штрафбат». Нет, это все неправда. Такое ощущение, что только штрафники выиграли Великую Отечественную войну. Потом был фильм «Сволочи». Возмутились общественные организации, как детей подготавливать для войны с фашистами. Что вы нам врете. Теперь вот этот вот «Служу Советскому Союзу». Вот у меня сейчас и для зрителей, в том числе, и для слушателей вопрос. А может быть, все-таки зритель сам решит, смотреть, не смотреть? Или надо подобные фильмы все-таки, я не знаю, тестировать как-то, обкатывать, проверять историческую правду? Но мы же понимаем, что художник, в том числе и кинематографист, должен какой-то вымысел, ну, для того, чтобы интересно было смотреть, привносить. Вот как вы думаете, вот все-таки действительно у нас появляются программы, которые могут возмутить и которые должны проходить какую-то проверку? Нужна ли какая-то цензура внутренняя, историческая, идеологическая?
А если это искусство, то искусство не требует и не выносит никакой цензуры. Когда вы смотрите телевизор, то у вас есть всегда выбор. Вы ему можете выключить или досмотреть до конца и потом спорить. Я посмотрел, проверить факты исторические, потрудиться, включить интеллект, найти опровержение и начинать спорить. Если вы считаете, что искажены факты полностью, тогда вы имеете право спорить, если это фильм, который претендует на то, что он документальный и доказывает некую историческую правду. Если же фильм художественный, вы можете спорить в Твиттере, в интернете, просто изливать свои эмоции. Но цензура невозможна, вещь очень тонкая. Сегодня мы одно запретили, завтра мы другое запретим. Мы не понимаем, где грань. Поэтому я всегда выступала против цензуры. И в этом случае я защищаю канал НТВ, хотя его не люблю, и туда не хожу. И считаю, что там очень много очень желтой пропаганды, но при этом защищаю, что они имеют право показывать то, что они хотят, а дальше судят зрители.
Давайте послушаем мнение наших телерадиослушателей, телерадиозрителей. 8 800 200 ровно 9702. Итак, у человека всегда есть выбор, смотреть, не смотреть. Смотреть телеканал «Комсомольская правда». Ну, здесь ответ однозначен, конечно, смотреть. Слушать ли радио, тоже понятно. Но всегда есть возможность переключиться. И если вам что-то не нравится, с другой стороны, если вдруг вы считаете, что ваши чувства оскорблены, я не знаю, это пропаганда, это неправда, но обратитесь в суд, в конце концов, о защите вашей чести и вашего достоинства, которое было этим фильмом разрушено. Михаил, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот что хотел сказать, что, конечно, цензура и все остальное, это, в общем, так сказать, одна сторона борьбы двух линий. Но почему нету, так сказать, ответных фильмов? Вот, допустим, если там, был в свое время такой фильм «Стали в разгром пятой колонны». Сейчас он, в общем, очень актуален, его, в общем, показания пошли. Потому что все это навевает очень грустные мысли, что нам читают какие-то, вот, показывают фильмы, нам вбивают просто какое-то мнение.
Михаил, извините, пожалуйста, вам нужна правда, да, насколько я понимаю?
Понимаете, в чем дело? Правда, понятие такое, что правда – это то, во что верит большинство. Вот что такое.
Спасибо большое. Ваше мнение понятно, спасибо. Я вот сейчас у Ирины Хакамады хотел спросить.
Искусство не имеет никакого отношения к правде. Искусство – это субъективное видение автора мира, как он его видит.
Давайте вспомним.
Именно поэтому оно такое разнообразное, и это прекрасное. Правда – это в исторический музей и в архивы. Художник все искривляет, потому что он выражает свое собственное мнение.
Давайте вспомним конец 90-х годов и показ по Первому каналу фильма Александра Невзорова «Чистилище», да?
Да.
Это была его правда.
Это была его правда. С ней были не согласны. Ну и что? Пожалуйста, будьте не согласны.
Но здесь возникает вопрос, а вот подобные фильмы ведь показывают по телевидению, да? Ну, покажите вы, я не знаю, закрытый показ какой-нибудь устрой. Или телеканал имеет тоже право, да?
Телеканал имеет право показывать все, что не запрещено законом в поисках своего рейтинга. НТВ давно изобрело свой метод повышения рейтинга. Это скандальный канал. Очень скандальный, который работает на провокации. И именно поэтому они ставят 22 июня. Потому что таким образом они добиваются, что мы это все обсуждаем. Кто-то осуждает, министр культуры рекомендует. Все, у них появился рейтинг. Теперь все включат телевизор 22-го.
Кстати, я должен был напомнить, что знаменитый фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» какое-то время пролежал на полке, потому что одному из чиновников показалось, ну не может, даже по книге Шолохова, по повести, по этой, не может русский человек пить с немцем водку. Он легче погибнет. Долго пришлось и Бондарчуку, и там подключать людей, чтобы уговаривать, что вот все так на самом деле и было.
Вот тогда как раз работала официальная жесткая цензура.
Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад, вот, что Ирина здесь. Я прям, не важно вообще.
А мы-то как рады, что Ирина здесь.
У меня, знаете, какое мнение? Я думаю, что такая ситуация возникает в условиях, когда есть дефицит исторической правды, когда есть дефицит исторически исследованных событий. То есть, на самом деле, я считаю, что на сегодняшний день многие вопросы нашей истории были и остаются закрытыми. Например, сталинизм. То есть, нету никакой юридической, правовой оценки, никакого расследования серьезного, опубликованного в массах. То есть мы не знаем, мы думаем, догадываем. И вот эти все фильмы, «Сволочи» и все остальные, они воспринимаются многими людьми не как искусство, а как попытка исторической реконструкции, что в корне неверно. И поэтому я думаю, что когда появится достаточно большое количество исторически обработанного материала, вот юридически обработанного, фактического, тогда вот это вот разногласие, оно в умах людей пропадет.
Спасибо, Сергей.
Согласна полностью, и нужно начинать с учебников по истории в школе. Да, не заниматься там идеологической пропагандой, а попробовать показать вот эти спорные эпохи максимально объективно. И когда дети начнут вместе со своими учителями этот материал изучать, они начнут задавать вопросы родителям и дедам, которые защищали страну. А деды, увидев, что это даже есть в школах, попробуют разобраться и с помощью ребенка войдут в интернет и поковыряются, да, в разных источниках. И вот так постепенно развивается достоинство умной нации.
Я посмотрел, какие сериалы сейчас снимаются и какие готовы выйти на экраны. Вы знаете, по одной из непроверенных пока информации снимается сериал о генерале Власове, о Власовском движении.
Угу.
И это тоже правда.
Жесть. Это тоже правда, это жесть.
Да, но люди ведь могут сказать, зачем снимать фильм о предателях, снимайте фильмы о героях. А кто-то скажет, зачем снимать фильмы про штрафные батальоны, снимайте фильм про, я не знаю, про еще раз про подвиг Зои Космодемьянской. Должны же быть весы какие-то.
Поэтому я считаю, что путь к правде через огромное количество мнений художников. Чем их больше, тем быстрее мы нащупаем правду. Объективно правда не существует. Она существует в искаженном виде мнений разных людей.
8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Вадим, да.
Да.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я просто хотел по поводу цензуры, но с нами нужна поговорить. Я вот хотел спросить, у вас дети, то наверняка тоже имеются. Вы наверняка им ограничиваете просмотр определенных передач, фильмов, там, что-то определенное слушать запрещаете. То есть получается родительская цензура. Вот государство все время хает за то, что оно не воспитывает молодежь, не воспитывает молодых, да? И при этом запрещает ей цензурировать какую-то информацию государственную. То есть я считаю, что государство имеет право показывать только то, что идеологически направлено к определенным каким-то достижениям. А если ты хочешь что-то смотреть сверху этого или развивать себя, пожалуйста, плати, смотри отдельно. Но не на центральных каналах. На платных, на кабельных, где угодно. Интернет. Вот это будет правильно.
Вадим, дело в том, что сейчас, я не знаю, из какого города вы звоните, но в той же Москве, в той же Москве порядка 30 общедоступных каналов. И кто-то выбирает и думает, что вся правда жизни показывается в передаче «Дом-2», а кто-то в очередной раз всю правду жизни смотрит в кинофильме «Иван Бровкин на Целине». Вот, и поэтому, я не знаю, то есть вы сейчас говорите, правительство скрывает правду, насколько...
Нет, я поняла звонок...
Да, спасибо большое,
да,
что позвонили.
Я поняла звонок, что нечего запрещать государству цензуру, потому что это его федеральные каналы, и оно имеет право, да? А если вам не нравится, то смотрите на других. Я не согласна с этой позицией по одной простой причине. Если государство наравне с другими конкурирует, то да. Например, в Японии есть государственный канал NHK, и он контролируется полностью государством и правительством, но он один. У него есть конкуренция со стороны других каналов, в том числе информационных. Если у нас нет конкуренции, у нас получается 4 федеральных, или не федеральных, как ТВЦ. Ну,
Промосковский, да.
И 3 основных сигнал, который проходит, да, везде. А, плюс еще 2-3, которые связаны с крупным капиталом, связанным с той же властью, поэтому все аккуратно и в дозах. И дальше никто никаких сигналов не имеет. А дальше пошел интернет для продвинутых. Поэтому это не объективная конкуренция. И второе, что меня всегда пугает в таких рассуждениях. Государство имеет право. А кто такое государство?
Это я, как говорил Людовик.
Да. Кто такое государство? Да? Кто там имеет право? Ну что, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, или министр культуры, или, может быть, Мингосимущество что-то не понравится, или Минприроды скажут, не так природу показали, или еще кто там имеет право?
Ну, кстати, Владимир Мединский, новый министр культуры,
да.
Он же высказался по этому
фильму? Уже высказался.
Он сказал, что я не хочу ничего запрещать, пусть решает канал.
А об этом и речь. Поэтому что значит имеет право? Никто не имеет права на всю тотальную информацию. Информация сама имеет право дойти до любого человека за счет разных каналов и разных идей. Поэтому я всегда предлагала следующую модель. Давайте сделаем один канал, честно, государственным. Пусть это будет или первый, или останется, как сейчас, второй канал. И он будет официально говорить, это государственный канал. И мы, государство, ведем там свою идеологию, свою пропаганду, имеем на это право. А потом пошел первый канал, который должен быть частным, и никто не будет иметь там контрольный пакет, никакой олигарх. Потом должен быть третий, без правительства московского. Да?
Детский исключительно.
Детский, четвертый и так далее. Тогда возникнет конкуренция. Все будут спокойно говорить, так, я посмотрел на этом канале, вот они считают, что надо цензуру, да. Это, ну это мне какой канал? Государственный. Сейчас я переключу на следующий, посмотрю, что думает независимый. Вот тогда возникает правда.
Давайте мы продолжим разговор. После небольшой паузы мы поговорим о других людях, чьи чувства были покороблены. Они будут касаться, кстати, патриарха. Оставайтесь с нами, будет интересно.
Картина дня на Радио КП.
Продолжается «Картина дня» на радио и на телевидении «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Ирина Хакамада, писатель, радио и телеведущая, кандидат экономических наук. Мы обсуждаем новости, которые поступили на информационные ленты. И, опять же, вне эфира мы немножко проговорили про оппозицию, проговорили про митинги. Мы к патриарху вернемся через несколько минут. Я просто хотел у Ирины спросить. Ирин, здесь Алексей Навальный предложил проштамповать деньги. А знаете, наверняка вам попадались купюры такие с номерами телефона, вдруг кто-то от руки написал, да? Ну вот, вот. Что предлагает Навальный? Написать про партию жуликов и воров на купюрах? И говорит, если каждый напишет, подпишет 100 таких купюр, ну хотя бы 500 человек подпишет 100 купюр, гарантированно, значит, это попадет к людям, они прочитают, они поймут и присоединятся к нам. Креатив. Серьезно.
Ну, мне кажется, что русские люди намного умнее, чем кажется. А то, что воровство и коррупция стало тотальным, естественным воздухом, который дышит Россия, люди наши давно уже поняли. Им для этого не надо писать на купюрах ничего. Мало того, они еще подумают, что это не настоящие деньги, что это такая хорошо сработанная листовка, и поэтому расстроятся и пойдут их менять на реальные. Поэтому все эти листовочки окажутся в недрах казначейства. Мне кажется, что люди давно все поняли, и это не является главной целью оппозиции – донести негативную информацию. Главная цель оппозиции должна быть – донести альтернативу позитивную. Вот я себе задаю вопрос. Вдруг так случилось, и все рухнуло. Власть взяла и ушла.
В отпуск. В длительный.
В отпуск. Длительный. Говорит, достали вы нас, ребята, своими митингами. Да. Давайте, правьте.
Сергей Михалков, да. Праздник непослушания. Родители, да, уехали, дети остались.
А мы, да, родители уехали, вы нас обвиняете. Ладно, все, мы вот поехали отдыхать на всякие острова и так далее. Правьте. И вот после этого задаю себе вопрос. И кто у этой команды, где столько разных людей? И, с одной стороны, радикалы, такие как вот Чирикова, да, Удальцов, левый, кстати. С другой стороны, либералы, там, Немцов, Касьянов, полулибералы, скорее, социал-демократ, Владимир Рыжков. Навальный, антикоррупционер, это да, но я никак не могу понять, а у него какие идеологические ценности? Он кто? Демократ, либерал?
Социал-националист.
Социал-националист, националист. Кто он? Потому что против коррупции все. Ну вот, потому что если ты не знаешь, кто ты, то как ты будешь управлять? Ты будешь двигать Россию в ВТО, и ты срочно все прекратишь с ВТО, и все это вы не ратифицируете эти документы. А вы будете повышать налоги на нефтянку или будете снижать? Вы будете брать специальный налог с тех предприятий, которые были плохо приватизированы, ужасно, в 90-х? Вы с них возьмете эту мзду?
Или вообще или государственную мастаете? Монополию сделаете?
Да. Или государственную монополию. Вы будете, например, повышать налоги на алкогольную, акцизы на алкогольную, табачную продукцию? Или все-таки, понимая, что это кончится очень плохо, начнут пить черт знает что в аптеках? Или будете все-таки снижать? Где вот это все? То, что когда... вы как будете с пробками бороться?
Ирина, вы такие вопросы задаете? Нам, вот сейчас нам вдвоем стоит ответить на эти вопросы, и мы можем партию организовать просто.
Ой, ладно, бросьте шутить.
Ну, а чего?
Это смех сквозь слезы.
Ну, смех сквозь слезы.
В партии уже скоро будет 500 штук, наверное.
Ну, вот вы задали вопрос. У ребят вопросов на, ответов на
вот
эти вопросы нет.
Вот они должны, наконец, разбредаться по политическим квартирам и отвечать на вопросы обыкновенных людей. Например, как вы будете, сколько миллиардов рублей вы потратите на дороги, чтобы связать, и ничего не обрушилось, как сегодня мы выяснили, или вчера, да, там рухнула эта дорога, которая на Дальнем Востоке была престижно выстроена. А какие деньги будут потрачены на то, чтобы создать дороги и убрать дураков и коррупционеров? То есть, чтобы мы, сев на автомобиль, красиво, останавливаясь в мотелях, в кафе, да, как в Америке, могли всю свою Россию проехать, налюбоваться ей чудесной, полюбить ее не сюрреалистические, а реально, какая она хорошая. Перестали бы заполнять самолеты в диких количествах и платить за эти цены дикие за авиабилеты то в Турцию, то в Египет, то в Испанию, то в Италию, а начали бы ездить к себе, потому что можно сесть на машину и поехать. Вот вы откуда возьмете деньги? Раз... так, чтобы не было инфляции. И как вы сделаете так, чтобы дороги были реально построены, не было отката от 30 до 70%, и были они высочайшего качества? Вот Ирина, ответьте мне на один вопрос.
Ирина, а может быть тогда не стоит сейчас бороться со властью, потому что сейчас такое ощущение, что все оппозиционные силы направлены, ну вот, пожалуйста, да, Гудков и Пономарев подают в суд на Единую Россию. Ну прекрасно, ну ребят, ну судитесь, да. Но не легче ли действительно подружиться, проголосовать, кто за что, к консенсусу прийти, сделать программу и с хорошей программой консолидированно взять и выйти, ну, на следующие выборы через 6 лет. И тогда уже, вот, пожалуйста, нет, давайте мы будем бороться. Вот мы в очередной раз, скажем, крикнем «долой», хотя мы понимаем, что
значит,
кроме крика...
не бывает политической борьбы без оппонирования, в том числе и жесткого. Так не бывает. Другое дело, что эта борьба должна работать по системе разделения общественного труда.
А вам не кажется, что оппонирование идет в одну сторону, оттуда оппонирования нет никакого? Ну, я про Кремль говорю.
Это заметно. Почему? Это видно всем, что реакции никакой. Но это понятно. Потому что они большие и огромные. А эти маленькие, они как слона дергают за хвост. Но они должны дергать слона за хвост. Иначе они не пробьют сигнал о том, что они есть. К сожалению, так воспринимает народ. Он в любой стране хочет позитива. Но он почему-то позитив не слышит. Но как только скандал, митинг и так далее, он начинает реагировать. Ну, так что он человеческая натура. Поэтому одни собирают людей на улицах, другие создают свои политические партии и пишут реальные программы и подбирают сбалансированных специалистов. Почему? Потому что атаманы не правят страной. Один раз атаманши Тимошенко дали страну дважды. Кончилось все ужасно плачевно и для нее, и для страны, и для всех. Поэтому уличная политика – одна история. Строить государство – другая.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У нас есть телефонные звонки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я вот хочу вспомнить такую вещь, что Ирина Хакамада в свое время сообщила, что она пошла к министру Филиппову, министру образования, теперь уже не просвещения, к сожалению, и убеждала его в том, чтобы православной культуры в школе не было. И вот сейчас она говорит о свободе творчества, а я художник. И тоже за свободу творчества художника, но не там, где художник влияет на всю страну. И вот если мы сегодня имеем колоссальный рост преступности, особенно детской, подростковой, наркоманию, ну и все прочее, самоубийство, 50 тысяч самоубийств в год. В основном у молодежи, у многих. Вот это все результат свободы художника на телевидении и в кино.
Дмитрий,
вот
скажите мне, пожалуйста, хоть одного художника, который влияет вот так вот массово на умы людей. Вот хоть одну фамилию назовите. Можете Михалкова даже вспомнить. Хоть одного художника.
Зачем? Скажите. Я сейчас скажу о так называемом художнике Ксении Собчак, который... Отец Дмитрий Смиров отправил в ад совершенно по точному адресу.
Подождите, ну, спасибо,
ну,
большое.
Все перепуталось, да.
Да, спасибо. Во-первых...
Все в голове перепутано в агрессивном обличении, непонятно чего, ради чего-то. Я и до сих пор придерживаюсь позиции. Я читала учебник по православию, который был подготовлен. Он мне очень понравился, он чудесный. Он замечательный. Он мне понравился. И точно так же наверняка мне понравится и учебник по исламу для детей. И просто дело в том, что чтобы многонациональной стране не разжигать религиозную неприязнь уже со школьной скамьи, я считаю, нельзя преподавать только что-то одно. Лучше всего история всемирных религий.
История мировых религий.
История, да, мировых религий. Я в свое время изучала этот курс, правда, к сожалению, на первом курсе института. Это было в Советском Союзе. Именно за счет этого я выросла нормальным, мирным, воспитанным, культурным и толерантным человеком. Я знаю, что такое православие, я приблизительно понимаю, что такое ислам, я понимаю, что такое буддизм, я понимаю, как это все произошло и каким образом сформировались все эти учения.
Но вообще для того, чтобы понимать что-то, нужно читать. И я считаю, что Библия, Коран, ну, Тора, я не знаю, насколько она переведена и насколько она легка, да, для прочтения, но, по крайней мере, понять, откуда это все действительно взялось, необходимо для человека. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Да, погромче немножко.
Здравствуйте. Я хотел вопрос задать Ирине по такой непростой теме, как идеология власти.
Еще раз, так просто что? Почетче, мы попросим немножко погромче звук сделать нам, да, пожалуйста, еще раз.
Я хотел задать вопрос Ирине по такой непростой теме, как идеология власти.
Так, идеология власти.
У нас ведь в законе прописано, что власть не придерживается никакой идеологии, правильно? Таким образом, закон и власть якобы дискредитируют идеологию как вообще философию организации общества, с одной стороны. Но с другой стороны, ведь власть сегодня проповедует и протаскивает разрушительную идеологию, которая называется утилитаризм. Ирина, не кажется ли вам здесь вот попахивает большим цинизмом со стороны власти и использованием тайных психологических общественных струн, вот, для того, чтобы навязать идеологию утилитаризма с целью разложения и разрушения, но при этом прикрываться законом, что якобы у нас идеологии никакой нет.
Спасибо. Ну, во-первых, надо...
Что такое идеология утилитаризма?
Утилитаризма – это что мы становимся обществом потребителей, что это единственная идеология, которая покупай, продавай, обогащайся. Ну, буржуазная идеология такая. Хотя, честно говоря, ну, не знаю.
Я считаю, что подсознательно мужчина, который позвонил, угадал вот это состояние русского человека. Мы действительно не понимаем. Мы вот куда идем? Что мы строим? Нам говорят...
В магазинах продукты есть, и слава богу. Ну...
В том-то и дело, да. Вот это действительно косвенно навязывается. Типа, у тебя есть чего пожрать? У тебя есть, да, кое-как заработать? Ну и сиди вообще, а мы без тебя все решим. Вот этот человек инстинктивно понял и называет это идеологией утилитаризма. И это на самом деле правильно. Потому что если бы нам объяснили, что мы строим, вот, например, или демократию, или автократию, или империю, честно сказать. Знаете, ребята, мы строим империю, только по-новому, мы восстанавливаем.
Это, вот это вот была бы идеология, конечно.
Да, ребят, это давай. Уже жесткая идеология. А то нам говорят, мы строим демократию. Демократии что-то нет. Формально есть, а реально нет. Мы строим государство социальной справедливости. Ни хрена, только вышел из дома, никакой справедливости. Поэтому, конечно, одни отключаются, большинство от этой лабуды, и начинают просто уходить в потребительство. Мне главное деньги, особенно молодое поколение. А да, они циничны, мне плевать на все. Главное заработать любыми способами деньги. А другие мучаются, старшее поколение мучается.
Василий, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот вы сейчас сказали, это демократия. Вот в словаре демократия означает, мы имеем право выбрать. То мы должны подчиняться беспрекословно тем, кого выбрали. Это, во-первых, так ведь?
Да.
А мы этого не делаем. Мы ведь не подчиняемся беспрекословно тем, кому мы вчера выбрали. Это, во-первых. А во-вторых...
Вот а как-то мы не подчиняемся? Почему мы
подождите, а как вы не подчиняетесь? Вот кто не подчиняется? Объясните.
Кто не подчиняется? Митинги все санкционированы.
Нет, народ не подчиняется, народ хочет свое слово сказать, на митинги выходит и прочее, прочее.
Значит, и митинги, согласно нашей Конституции, если он разрешен, то народ имеет на это право.
Да, да, да.
То есть не правитель делает, что хочет, по-нашему. А он должен опираться на основной закон российский, Конституции. В Конституции записано право человека на выражение свободное своих политических взглядов.
Да, да, да. Да, Василий, сформулируйте вопрос, просто без вступлений, просто если долгих можно.
И потом две трети уже так подчиняется, я уж не знаю, что
вы считаете. Хорошо, мой вопрос, может быть, я ошибаюсь, но я считаю, Путин должен сделать вот что. Объявить чрезвычайное положение в стране и начать, наконец, командовать. Диктаторским способом.
Военная диктатура.
Устранить партию, устранить коррупцию, а иначе...
Я понял, да, Василий. Во-первых, ни одна мировая страна, ни одна... В Китае за коррупцию расстреливают. Ни одна мировая страна не может похвастаться тем, что победила коррупцию. Ну вот это серьезно, это абсолютно честно и абсолютно точно. Закрутить гайки... Вот откуда берутся люди, которые так по Сталину скучают? Вот по жесткой руке, да?
Ну, ментальность, традиция. Все-таки столько лет прожили при диктатуре. И думаем, что там все было хорошо. При Сталине тоже была коррупция. Она была другого типа. И деньги вывозились за границу. И много чего всякого было. Дело не в этом. Дело в том, что я предлагаю Путину ввести военную диктатуру, чрезвычайное положение и всех коррупционеров повесить.
Красный террор, 18-й
год. Да, красный террор. Mm-hmm. Боюсь, что вы Владимиру Владимировичу дали непосильную задачу. Потому что если он решит это делать честно, ему придется перестрелять и перевешать прежде всего существующую власть. Не народ.
В том числе и свежевыбранных, да?
Да, свежевыбранных. А если он это будет делать нечестно, то есть нас перестреляет и своих оставит, тогда коррупция будет жить дальше и убьет страну окончательно. Поэтому, когда вы такие предложения двигаете, я прошу только одно. Уберите штампы из своей головы и включайте мозг. Начинайте думать спокойно и логически. И тогда вы сразу поймете, где вот кошка зарыта.
Вера, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я далека от политики и просто вот не сначала вас слушаю, очень интересно. Такой элементарный вопрос. Вот какие-то решения проблем лежат на поверхности, там, по телевизору изменить как бы вещание, да, плакаты повесить, патриотики, окружающие, защита окружающей среды, а не там реклама и так далее. Наказать кого-то, вот там говорят в открытую, там вот мясо там такое-то, врачи там такие-то, эти в образовании вот про мединститут такая-то проблема. Но в итоге просто вот наказать вот ответственность по закону, чтобы люди понесли там им полиции, ну и все такое. Вот если будет закон работать, то, наверное, меньше людей будет его нарушать.
Спасибо, Вера. Вы знаете, когда говорят, что рыба гниет с головы, и вообще надо начинать с головы, вообще надо двигаться, по-моему, друг навстречу другу. И от головы, и от хвоста. До тех пор, пока у вас, я не знаю, сосед бросает мусор не в мусоропровод, а с балкона, вот, в этом можно обвинить власть. А можно просто встретить соседа и поговорить с ним, или вызвать милицию. До тех пор, пока у нас хорошие законы, у нас действительно неплохие законы принимаются, но до тех пор, пока закон принят, а подросток идет с бутылкой пива мимо милиционера на улице, пьет, матерится, и ему за это ничего, ну, можно и про голову, конечно, тут вспоминать.
Или, например, как вот я только что пришла с одной программы, не буду рекламировать, хотя вам...
Хотя это Андрей Малах.
Да, у Андрея Малахова, ну, катастрофическая история, когда полупьяные выродки пытались, да, изнасиловать там девушек, и этих девушек защитили ребята. В результате один в коме и только сейчас приходит в себя, другой лишен половины мозга. И вокруг каждый раз стояло огромное количество мужиков. Они все наблюдали, они не разнимали, они не спасли человека. Да? Это никаким законом не отрегулируешь, никаким уголовным правом не отрегулируешь, чтобы трое не нападали пьяных на одного джентльмена, да? Настоящего благородного человека, и не липли к девушкам. Они напились, и дальше им сносит голову. Так вот, если бы они все знали, что все люди, которые есть вокруг, бросятся не на то, чтобы наказать, а на то, чтобы их растащить, то тогда бы, может быть, вели бы себя аккуратнее. А все знают, что все боятся, никто не будет вмешиваться.
Что можно вступиться за девушку, ударить хулигана, он упадет, ударится головой, впадет в кому.
Да. Нет, а я говорю, не ударять хулигана, да, а развести, развести две стороны, чтобы уберечь от кровопролития и преступления. Понимаете, и никто не вмешивается. И таких случаев полно. В метро рассказывали. Буквально трое тоже подростков избивали пожилого человека. И весь вагон сидит и наблюдает. Там полно мужчин. Почему такая трусость? Если вас много, а их всего трое, не надо их убивать, не надо, да, их наказывать. Нужно просто растащить. Вот наехали все, зацепили их и держите руки вообще, чтобы они пришли в себя. И тогда не будет реанимации, не будет трупа очередного. То есть я, конечно, согласна, что у нас очень несовершенное исполнение законов. Оно ужасное. Но никогда власть не будет исполнять законов, если люди себя как быдло ведут.
Ирина, у нас осталось 2 минуты, поэтому хотелось бы спросить, уже даже не по новостям, а просто спросить вас об одном. Вот вы видите, что происходит, да, вы как обыватель в хорошем смысле этого слова, вы живете, вы наблюдаете, вы смотрите, вы пишете после этого в колонке, в блоге. Есть ощущение чего-то страшного или чего-то наоборот, что все будет хорошо. Ну, то есть, я не знаю, насколько вы предсказатель или предсказательница, но вот внутреннее ощущение, что все поменяется когда-нибудь, и это очень скоро произойдет, или ничего не поменяется?
У меня есть ощущение, что все поменяется. Не знаю, когда, но точно поменяется. И у меня есть ощущение, что обе стороны и власть, и оппозиция ведут себя так, что поменяется, к сожалению, пройдя через потрясения. И я бы не хотела этих потрясений, потому что тогда люди пострадают, причем самые неиграющие, да, люди невинны. Поэтому я призываю в своих блоках и статьях, прямо не просто призываю, а расписываю, что надо делать, чтобы найти какую-то точку и вести цивилизованный диалог власти и оппозиции и приходить в споре к реальному исполнению хороших законов.
Заходите на сайт Ирины Хакамады, читайте, потому что блоги, колоночки появляются там с завидной регулярностью. Спасибо вам большое, Ирина.
Спасибо
за то, что этот эфир провели с нами. Благодарим всех, кто звонил нам в эфир. Это радио и телевидение «Комсомольская правда». Впереди вас еще ждет достаточное количество интересных тем. А с Ириной Хакамадой, я надеюсь, мы будем встречаться периодически. Всем спасибо, далеко не уходите.
Картина дня на радио КП.